Глава 9. Шанталь.
«Да, да, 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 тысячу раз да. Я на все согласна. Где поставить автограф? На каком камне принести клятву?»
В этот момент меня не испугала бы даже необходимость расписаться кровью. Ведь раньше о подобном предложении я и мечтать не смела. И потому оно звучало как нечто невероятное, невозможное, запредельное.
«Подумать только! Я преподаватель в лучшей академии магии!»
От открывающихся перспектив у меня слегка закружилась голова, а перед глазами засверкали крохотные звездочки, похожие на вспышки салюта.
«Благодарим за столь лестное предложение, господин ректор»,
произнес Себастьян, пока я предавалась мечтам и крепче меня обнял.
«Мы с супругой непременно над ним подумаем. Так ведь, дорогая?»
В голосе мужа я уловила предупреждение, да и рука на моем плече потяжелела, словно налилась свинцом. Похоже, он пытался предостеречь меня от совершения поспешных и оттого опрометчивых поступков.
«Жизнь — непредсказуемая штука. Мало ли что изменится завтра, послезавтра, через месяц или, скажем, год».
Последнее слово Себастьян выделил особенно, отчего звездочки перед моими глазами как-то сразу потускнели.
«Год. Ну да, конечно, наше соглашение действует лишь год. Это сейчас я леди Канте, а потом буду простой травницей».
«Ты абсолютно прав», — блекло улыбнулась я.
«Понимаю, вопрос серьезный», — кивнул ректор. «Тут требуется взвесить все «за» и «против». Я не тороплю с ответом. Хорошенько подумайте и сообщите о своем решении».
«Я против», — заявил Вайлдери, хотя его мнение никто не спрашивал. «Вы собираетесь заменить меня, прославленного ученого, этой?»
«Зачем же заменять? По-моему, из вас получится интересный тандем».
Передернуло всех присутствующих. Мы с профессором обменялись не слишком дружелюбными взглядами и тут же отвернулись. Ну нет, работать под началом надменного и самовлюбленного мага, который совершенно не умеет признавать свои ошибки, мне не хотелось.
«Я уверен, что совет не обрадуется появлению в стенах Академии этой травницы», —
не унимался Вайлдри.
«Ни один из высокородных магов не допустит, чтобы их детей обучала человеческая девушка».
«Осторожнее с высказываниями, профессор», — процедил Лоран. «Сормил нынче в фаворе. Императорской семье в последнее время нравится играть в равенство между магами и людьми. Вы ведь не хотите вызвать их недовольство?»
«А с советом я сам разберусь», — добавил ректор. «Осталось лишь дождаться положительного ответа от леди Конте».
«Большое спасибо за доверие, но мне действительно надо поразмыслить и посоветоваться с мужем», — вежливо отозвалась я.
«А мы пока займемся другими вопросами. Например, дурманом, который выращивают в нашей оранжерее».
Ректор внимательно посмотрел на своих подчиненных.
«Никакого дурмана нет! Это наглая ложь, призванная дискредитировать меня!»
Снова вспылил профессор зельеварения.
«Не переживайте, мой дорогой Вайлдри. Мы во всем разберемся. Лоран, где ваши доказательства?»
«Сейчас будут»,
— с готовностью ответил хозяин теней.
«Мне кажется, Шанталь здесь больше делать нечего. Мы сумеем разобраться и без нее», —
мешался Себастьян, продолжая обнимать меня за плечи.
«Как? Уйти и пропустить все самое интересное?»
Мысленно возмутилась я, но красноречивый взгляд супруга предупреждал о том, что мне лучше подчиниться и не выступать.
«Лорд Лоран, если вам нужна помощь», — предприняла я попытку задержаться в оранжерее.
«Обойдусь», — отрезал он. «Отличие одного растения от другого я запомнил. А вам действительно пора домой, леди Канте. И корзиночку не забудьте».
Еще и улыбнулся так, по-лорански, то есть поучительно-издевательски. Он-то мгновенно догадался, что я хочу остаться, но, увы, не помог.
«Хорошо», — согласилась я с вымученной улыбкой и схватилась за корзинку, которая одиноко стояла на одном из столов.
«Идем, Шанталь»,
— мягко произнес Себастьян, обнимая меня за талию и требовательно подталкивая к выходу. Покинув зал, мы по коридору прошагали к центральному выходу и задержались на площадке у дверей.
«Ты злишься», — покаянно вздохнула я. Супруг молчал, но я кожей чувствовала его разочарование и недовольство. В душе всколыхнулось чувство вины. Я опять сделала что-то не так.
«Ты же планировала просто осмотреть оранжерею и собрать травы», —
напомнил он, убирая руки и слегка отстраняясь. «Я и собирала». Я продемонстрировала ему полную добычу корзинку. А потом совершенно случайно обнаружила несоответствие. Я и предположить не могла, что вы явитесь так не вовремя.
«Не стоило отпускать тебя с Элаем. Как знал, что без приключений не обойдется. Но я надеялся, что он сумеет уберечь тебя».
«Уберечь от чего?» — нахмурилась я, теребя край шали. Мы продолжали торчать на краю площадки, так и не начав спуск по большой каменной лестнице.
«От неприятностей».
«Каких неприятностей?»
«Да каких угодно».
Себастьян вздохнул.
«Я пришел к выводу, что ты все время умудряешься куда-нибудь вляпаться. Сначала перепила успокоительных на свадьбе, потом у драконьих авиалиний сдала Элая жандармам и при этом ничего мне не рассказала. Потом столкнулась с ним в комнате для гостей. Теперь еще и это. Среди тысячи трав ты умудрилась обнаружить заросли дурмана и поругаться с Вайлдери».
Звучало обидно. В свое оправдание? «Могу сказать, что все мои беды начались как раз после свадьбы», — буркнула я. «С того самого момента, как я заменила Дейзи у алтаря».
«А при чем тут твоя сестра?»
«Неважно. И вообще, я не специально попадаю в неприятности. Оно само как-то выходит».
«Вот это больше всего и пугает».
Себастьян снова вздохнул.
«Не знаешь, что же еще ждать от тебя в следующую секунду».
«Не переживай», — я начала спуск по лестнице. «Я не стану принимать предложение ректора».
«Очень хорошо, что ты приняла верное решение».
Себастьян догнал меня.
«Понимаю твои чувства, но и ты должна понять. Быть преподавателем не так весело, как может показаться. Далеко не все студенты горят желанием постичь тайны магического мира и всему научиться. Большинство просто хочет получить диплом и уехать отсюда под крылышко родителей, которые уже распланировали всю их жизнь». «А тебе придется особенно тяжело, поскольку студенты обладают магией, а ты нет». «Да, в воздухе все чаще витает идея всеобщего равенства, но пока это лишь идея. Далеко не все придерживаются такого же мнения».
«Не волнуйся, я понимаю, кто я и где мое место». Себастьян тяжело вздохнул.
«Я не хотел тебя обидеть, Шанталь».
«А ты не обидел», — грустно улыбнулась я. «Реальность, она такая, не всегда приятная». Впрочем, я давно с этим смирилась. Мы почти достигли конца аллеи, когда словно из ниоткуда налетел ветер. Он с такой силой ударил в лицо и грудь, что у меня сбилось дыхание. А потом так же быстро исчез. «Какая переменчивая погода», — пробормотала я, заглядывая в корзинку, чтобы проверить, не разметала ли мои травки. Не хотелось бы потерять их из-за такой глупости, как ветер. К счастью, никаких изменений я не обнаружила, поэтому поправила шаль и только потом подняла глаза на мужа. «Ой!» Себастьяна окутывала странная полупрозрачная дымка явно магического происхождения. «Только вот что ее могло вызвать? Не ветер же?»
«Шанти, возвращайся домой быстро», — велел муж.
«А ты?» — прошептала я, сжимая ручку корзинки.
«А мне надо кое-что решить».
Он внимательно озирался по сторонам, как будто искал что-то или кого-то. В любом случае, ощущения были не самые приятные. «Хорошо, уже бегу».
«И еще», — добавил он напоследок, — «Шанти, пожалуйста, постарайся никуда не влезть».
«И вот зачем он так? Нельзя ведь такое говорить, особенно мне». Едва я свернула за угол и преодолела пару метров по направлению к профессорским коттеджам, как... В общем, неприятности вновь меня нашли. Сами. Мне даже делать ничего не пришлось. Их было трое. Нет, не неприятностей. Девушек. Трое студенток. Брюнетка, рыжая и шатенка. Светлоглазые, одетые в одинаковые длинные зеленые юбки, такого же цвета жакеты и белой рубашки. А вот галстуки они повязали разные. Я где-то читала, что те соответствовали дару студента.
«Как думаешь, это она?» —
прищурилась симпатичная шатенка с непокорными каштановыми кудрями и светло-серыми глазами, в которых застыл неприятный холодок.
«Похоже на том»,
— не сводя с меня слегка раскосных изумрудно-зеленых глаз, протянула рыжая. Небрежно повязанный оранжево-красный галстук
прекрасно контрастировал с ее молочного цвета кожей.
«Эй, ты леди Канте? Жена профессора Канте?»
Требовательно спросила третья брюнетка с короткими черными волосами, уши которой украшали по 6 сережек колец. «А в чем дело?» — насторожилась я. «Мы были примерно одного возраста. Только они обладали магическим даром и превосходили числом. И остановили меня точно не для того, чтобы поболтать о погоде».
«Ну и как теперь выпутываться? Позвать Себастьяна? Ну каким образом? Он явно умчался куда-то по важным магическим делам».
«Тебе задали вопрос, отвечай», — потребовала брюнетка.
Галстук у нее был в серо-черную полоску. Кажется, эти цвета соответствовали некросам.
«А вы сами не хотите представиться?» — вежливо поинтересовалась я.
«А ты дерзкая», — хмыкнула рыжая. «Для человека».
«Возможно, для человека я слишком дерзкая. Но не для супруги лорда Конте», — любезно ответил я. «Так что вы хотели?»
«Понять, что Себастьян тебе нашел», — отозвалась шатенка. «Магии в тебе нет, особой красоты тоже. Так почему он женился на тебе?»
Язык чесался сказать, что из-за любви, однако я сдержалась. Мало ли что стукнет в голову этим девицам.
«Это вам лучше спросить у него». Я попыталась их обойти.
Не дали. Стоило сделать шаг влево, и на пути засверкали искры пламени. Выглядело оно как настоящее. А проверять я не испытывала ни малейшего желания.
«Куда-то спешите, леди Конте?»
Издевательски протянула рыжая, которая, судя по всему, и устроила это небольшое огненное представление. Я повернулась к ней.
«А вы хотели обсудить со мной еще что-то?»
«Мы хотели предупредить», — подала голос брюнетка. «То, что Себастьян на тебе женился, ничего не значит. Мы так просто его не отдадим». «Он наш», — поддержала сероглазая шатенка.
«А делить между собой как будете?» — вырвалось у меня.
«Ой, зря. Мне бы молча кивать, а не хидничать. Но уж слишком глупо прозвучало их заявление».
«Умная, да?»
— брюнетка угрожающе шагнула вперед.
«Я тебе покажу», — процедила шатенка, и на ее пальцах засверкали светло-голубые искорки.
Как раз под цвет галстука в сине-голубую полоску.
«Салли, убери магию», — прикрикнула на нее брюнетка. «Никакого насилия, пока».
Салли нехотя опустила руки, а я смогла выдохнуть. «Ага, значит, пока устрашение словами». Девчонки прощупывали почву в стремлении выяснить, кто я такая и что из себя представляю. Физического и тем более магического вреда мне наносить не собирались, ведь за такое из Академии можно вылететь. Очевидно, они придумают что-нибудь другое. Значит, мне следовало не только быть на страже, но и запастись кое-какими зельями, которые от магии не спасут, но хотя бы шуму наделают.
«Ну, ты нас поняла, да?»
— пренебрежительно поинтересовалась брюнетка.
«В общем-то, не совсем, но я на всякий случай кивнула».
«Тас? Феррит? Мэггер?» Внезапно раздалось сбоку. «Что вы забыли на Профессорской улице?»
Повернувшись, я увидела стремительно приближающуюся к нам Есель. Надо сказать, в свете дня магичка выглядела еще красивее, чем в нашу единственную встречу. Густые черные волосы блестели на солнце, а глаза сверкали, как два изумруда. Резко обернувшись, все три студентки сразу же забыли о моем существовании.
«Профессор Форсенберг»,
— не слишком любезно начала рыжая, —
«доброе утро. А мы вот решили засвидетельствовать свое почтение леди Конте».
«Какое похвальное рвение, Тайлс!» — ледяным тоном ответила Есель. «Я непременно сообщу о нем куратору ваших групп. А теперь брысь отсюда. Еще раз здесь увижу, доложу ректору».
Одарив профессора злыми взглядами, девушки поспешили прочь. Им явно хотелось сказать ей что-то, но они пока не рисковали, ограничившись перешептыванием и ехидными усмешками.
«Добрый день, леди Конте», —
поздоровалась Есель, обращаясь теперь ко мне.
«Шанталь, прошу, зовите меня Шанталь», — с улыбкой произнесла я. «Спасибо за помощь».
«Чего хотели от вас эти девицы?»
«Предупреждали о том, что Себастьяна мне так просто не отдадут. Правда, как они будут делить его между собой, не объяснили».
Есель улыбнулась, с любопытством меня рассматривая. Никакой агрессии от нее я не чувствовала, хотя, по идее, она должна была ненавидеть меня гораздо сильнее остальных.
«Что ж, их можно понять? Какая студентка не мечтает влюбить в себя преподавателя?»
«Особенно такого симпатичного».
Лорд Канте всегда пользовался популярностью студентов. Пару лет назад одна первокурсница, преисполнившись чувств, даже пыталась забраться к нему в спальню.
«Да вы что?» — ахнула я на секундочку, представив себе подобное безобразие. «Бедный Себастьян».
«После этого он оживил дом и усилил охрану», — кивнула Исель. «Давайте я провожу вас до дома, а то мало ли что».
«Буду вам благодарна».
Дальше мы двинулись вместе. Светило солнышко, пели птички, ветер утих, а вот неловкость между нами ощущалась все сильнее.
«Я рада, что мы встретились», — начала я, когда молчать сил не осталось.
«Неужели?»
— усмехнулась магичка, поправляя свою шикарную шевелюру. «Я испытываю чувство вины за произошедшее, но в свое оправдание скажу, что, когда давала согласие на этот брак, не знала о вас и ваших отношениях с Себастьяном».
«Вашей вины здесь нет, Шанталь», — спокойно ответила Исель. «Так что и винить себя не стоит».
«Но вы были помолвлены».
«Не были», — с мягкой улыбкой поправила она. «Просто проводили время вместе».
Мне с трудом верилось, что это была просто дружба. «Я бы не хотела, чтобы все так получилось», — со вздохом заметила я, когда мы приблизились к нашей калитке.
«Понимаю. Все мы хотели бы, чтобы все сложилось иначе. Говорю же, не переживайте, Шанталь. Я все понимаю и знаю. Видите ли, в чем дело. Прежде чем жениться на вас, Себастьян зашел ко мне и кое-что рассказал».
«Рассказал?» — ахнула я. То есть Себастьян успел поведать ей обо всем еще до свадьбы и магической клятвы.
Вот прохвостый интриган. А мне так и не признался. «Правда, ваше появление здесь стало для меня неожиданностью», — продолжила магичка. «У вас ведь были совсем другие планы на этот год».
«Угу», — кивнула я, слишком удивленная, чтобы изъясняться более членораздельно.
«Но я понимаю, почему вы здесь. Так что не переживайте, леди Конте. Врагами мы с вами не станем. Но и в друзья не стоит меня записывать. Маги коварны, мстительны и алчны. И я тоже», — с улыбкой закончила она. «Хорошего дня».
Исель удалилась, а я, озадаченная и потрясённая, смотрела ей вслед и пыталась проанализировать услышанное. Интересная складывалась ситуация. Но мы хотя бы поговорили и все выяснили, и это радовало. Теперь я понимала, что происходит. Открыв калитку, я вошла в дворик и поспешила к дому. По дороге твердо пообещала себе больше не влезать в неприятности и стать самой примерной женой из возможных. Впрочем, хватило меня ненадолго. Я очень старалась быть хорошей и послушной. Правда, в конце концов, я искренне жалела Себастьяна. Мало ему было навязано у брака, так и жена попалась какая-то неугомонная. Что ни день, новые приключения. Именно поэтому следующие 5 дней я вела себя тише воды, ниже травы. Опрос о работе в академии больше не возникал, ректор к нам не приходил, а с Себастьяном мы эту тему не обсуждали. К чему слова, когда и так все ясно? Пару раз я пробовала узнать, есть ли новости о Вайлдере и Дурмане, которые мы обнаружили, но муж лишь отмахивался.
«Следствие ведется, и тебе лучше не совать в него нос».
Устал и немного раздраженно отмахнулся он вчера вечером после очередного моего вопроса. «Я и не совала. Хозяин теней больше не появлялся у нас дома. Видимо, перевязку ему делали в другом месте. В спальню Себастьян добровольно уступил мне, а себе поставил диван в кабинете, там и спал».
«На всякий случай», — пояснил он. «От Элая можно ожидать чего угодно. А так у меня будет оправдание. Вроде как заработался допоздна, и чтоб не мешать тебе, лег в кабинете».
Короче, дни проходили обыденно и даже немного скучно. Влюбленные студентки дом не осаждали, леди Исель в гости не наведывалась. Чем я занималась все это время? Да много чем. Во-первых, я всерьез взялась за небольшой садик вокруг коттеджа. Собственноручно выкопала грядки, обработала землю, посадила семена и рассаду, за которой ухаживала, поливала и подкармливала удобрениями собственного производства. Во-вторых, обустраивала личную лабораторию. Пусть до полноценной она пока не дотягивала, но там тоже нашлись дела. Тем более в местной оранжерее я успела прихватить столько интересных и дорогих экземпляров. В-третьих, мне не давала скучать тетушка Бонифер, которая стала гораздо чаще бывать у нас. Практически прекратив делать заготовки в холодильном шкафу, она исподволь выпытывала мое любимое блюдо и теперь каждый день радовала меня вкусной и, главное, свежеприготовленной едой. еще она развлекала меня, рассказывая о своей жизни или курьезных случаях из жизни Академии. Ну и в-четвертых, в одном из шкафов я откопала учебник по зельям несравненного профессора Вайлдери. Разумеется, пройти мимо я не смогла. Хотя просто читать не получилось. С первых же страниц я отложила книгу в сторону, встала, взяла карандаш и только потом продолжила изучение зелий, делая пометки на полях. Кстати, их оказалось очень много. Конечно, я осознавала, что делать этого не стоит. Книга-то не виновата в том, что в ней написали. Но и удержаться не нашла в себе сил. И вот как-то вечером, удобно расположившись на диване в гостиной, я читала состав очередного зелья и тихо ворчала себе под нос.
«Перстянке надо 5 граммов. 5. Руки бы ему оторвать. А флорецию вообще лучше не использовать. Вместо нее подошел бы корень богомольника. И дешевле, и спектр гораздо шире. И раствор лучше не подогревать на горючих камнях, а поставить на водяную баню». Увлекшись, я не заметила, что нахожусь уже не одна.
«Если Вайлдер это увидит, его хватит удар», —
раздался вдруг голос над головой. Ойкнув, я едва не свалилась с дивана, на котором лежала на животе, подперев щеку ладонью. Даже думать не хотелось о том, в каком виде меня застал незваный гость. Мало того, что развалилась на диванчике, так еще и голые лодыжки задрала.
«Лорд Лоран, какая неожиданность!» — пробормотала я, быстро меняя положение.
Каким-то чудом мне удалось быстро развернуться, сесть и опустить ноги. Только вот туфельки, которые я перед этим предусмотрительно сняла, никак не желали надеваться назад. Так я и сидела под взглядом мага, босая и растерянная.
«Видимо, не очень приятная», — хмыкнул он.
Хозяин теней ничуть не изменился. Даже ухмылка осталась, столь же ядовито насмешливой. Разве что переоделся. Вместо плаща и черной формы на позднем госте были брюки, темно-синяя рубашка и такого же цвета камзол с серебряными эполетами и массивными пуговицами, которые Лоран просто набросил на плечи. Длинные до плеч волосы пребывали в легком беспорядке. А скулы слегка потемнели из-за того, что он явно не успел сегодня побриться. «А Себастьяна нет».
«А я не к нему, а к тебе», — заявил Лоран, присаживаясь напротив.
«И что же вам от меня нужно?» Отложив учебник в сторону, нахмурилась я и подозрительно уставилась на мага.
«Помощь?»
«Жаль, но я вынужден отказать вам», — покачала я головой. «Себастьян строго-настрого запретил мне участвовать в ваших махинациях».
«А мы ему не скажем».
Я как раз поправляла косу в попытке выяснить, не растрепалась ли она. Услышав такое из уст Лорана, так и застыла с поднятыми руками.
«Ну нет, я так не могу».
Наконец, отмерев, я медленно опустила ладони на колени. «Я не хочу и не буду лгать мужу».
«Никакой лжи. Мы просто не скажем ему. Дело-то пустяковое».
«И почему мне не верится?» — сощурилась я.
На что Лоран улыбнулся и, слегка наклонившись вперед, проговорил.
«Кажется, ты неплохо меня изучила, леди Конте».
Ох, и не понравилось мне это заявление, как и потемневший взгляд, от которого вдруг стало как-то неуютно.
«Вам только кажется», — буркнула я, отворачиваясь. «Хотите чаю? Помнится, у нас оставались сахарные плюшки. Тетушка Бонифер только утром испекла. Свежие и очень вкусные».
«Не очень»,
— закидывая ногу на ногу, произнес Лоран и поинтересовался.
«И тебе не любопытно, с какой просьбой я пришел сюда?»
«Не очень», — в тон ему отозвалась я. «Сказала же, что не желаю расстраивать Себастьяна».
«Я тоже не желаю его расстраивать».
«Вы снова втянете меня в какую-нибудь авантюру?»
«Хочу напомнить, что в прошлую втянула меня ты. Это ты обнаружила дурман»,
— парировал он, слегка покачивая ногой. Это раздражало, как и его чересчур самодовольная и улыбчивая физиономия.
«Тем более, я уже осознала свою ошибку и больше ничего обнаруживать не собираюсь», — решительно проговорила я.
Ответом мне стал все тот же странный взгляд, от которого становилось не по себе.
«Никогда не думал, что Себастьян тебя продавит», —
неожиданно выдал Лоран, заставив меня слегка подпрыгнуть от возмущения.
«Он меня не продавливал?» — выпалила я и даже кулаки сжала от возмущения.
«Да неужели?»
Хмыкнул он, явно довольный тем, что сумел вывести меня из равновесия.
«А по-моему, так и есть. Ты ведь хотела принять предложение ректора?»
«Нет».
«Да».
«Нет».
«Врёшь».
Я захлопнула рот и шумно вдохнула через нос, испепеляя глазами настырного мага. Хотя, по всей видимости, его и не такими взглядами пронзали, и не только взглядами. Что ему до гнева какой-то человеческой девушки?
«Хорошо», — медленно процедила я. «Да, меня заинтересовало предложение ректора, но, подумав, я поняла, что не смогу принять его».
«Почему?»
«Ты чего же упертый маг? Все ему расскажи и покажи. Настоящий следователь, вот только я неподозреваемая и не обязана оправдываться». «А почему я должна вам отвечать?» Уже вслух возмутилась я. «Не хочу и все».
«Хочешь, просто тебе Себастьян не разрешил».
«Я человек», тщательно выговаривая каждое слово, начала я. «Человек. Как я могу учить магов? Они даже слушать меня не станут».
«Ты травница», — возразил Лоран, снова меняя положение. На этот раз ногу он опустил и подался вперед, словно хотел до меня дотянуться.
«Вы же сами говорили, что это ничего не значит».
Наплевав на нормы приличий, я наклонилась, обула туфельки и застегнула на них ремешки. «Я ошибся», — совершенно спокойно отозвался он, наблюдая за мной.
«И вы так легко признаете свои ошибки?» — поднимаясь, поинтересовалась я.
«А почему бы и нет? Страшно не признавать ошибки, а игнорировать их, не делать никаких выводов и совершать новое».
«Жаль, но я не могу вам помочь, я обещала Себастьяну».
Прошагав мимо него, я поставила учебник на полку.
«Мое предложение выпить чай с плюшками остается в силе. Кстати, могу предложить кое-что более существенное. У нас есть запеченное мясо с молодым картофелем и теплый салат с фасолью».
Лоран тоже поднялся. «Шанталь, я не просто так пришел тебя просить об услуге. Не для развлечения. Поверь, будь это возможно, я бы справился и без тебя. Но мне действительно нужна твоя помощь. От этого зависит жизнь других».
Застыв у шкафа, я рассматривала узор на ковре под ногами и думала. Мысли носились в голове с бешеной скоростью. Взвесив все за и против, я должна была сделать выбор. Да, я обещала Себастьяну, но ведь ничего не случится, если я просто выслушаю Лорана. «Что вам нужно?» — глухо спросила, повернувшись к нему. Следовало отдать магу должное, он прекрасно умел держать лицо. Победного блеска в глазах и довольной улыбки я не увидела. Он лишь кивнул, словно благодарил меня за участие.
«Насколько помню, ты говорила, что способна определить состав любого зелья вплоть до капли».
«Вроде того», — пожала я плечами.
«Вот это не посмотришь?»
Лоран протянул мне склянку с каким-то бурым порошком внутри. «Интересно», — пробормотала я, изучая его сквозь прозрачное стеклышко. «Занимательная вещица. Прежде я подобного не встречала. Кое-что в голове уже начало складываться, но пока это были неясные формулы и отдельные ингредиенты. Мне требовалось больше информации». «А можно открыть?» — спросила, слегка встряхнув флакончик. Лоран замешкался на мгновение, но кивнул, не забыв добавить.
«Только употреблять не советую».
«Я же не дура, чтобы пробовать неизвестный состав», — хмыкнула я, продолжая разглядывать порошок. «Собственно, и известное не всегда употребляю». Состав имел очень мелкий помол и однородную структуру. Я открыла крышку, насыпала чуть-чуть, буквально пару крупинок, на указательный палец и, растерев их с помощью большого, внимательно смотрелась. Вещество обладало слегка маслянистой консистенцией. Я наклонилась, чтобы понюхать, однако мне не позволили. Внезапно накрыв мою руку ладонью, Лоран тихо, но твердо произнес:
«И вот так делать тоже не стоит».
«Но мне нужно ощутить запах». Подняв взгляд, я встретилась с черными, как сама тьма, глазами. Они находились так близко, что я без труда смогла рассмотреть собственное отражение. Испуганной я не выглядела, скорее, слегка раздраженной из-за того, что мне помешали.
«Крупицы слишком мелкие. Если они попадут в организм, я не берусь предсказать последствия, особенно для тебя».
«Это еще почему?» — пробормотала я, опуская глаза и вновь уставившись на наши руки.
«Ты человек», — пояснил Лоран. «А это новое снадобье, над изучением которого бьются в министерстве уже полгода».
«То самое?» Задавая вопрос, Я старалась не думать о том, что хозяин теней продолжает сжимать мою конечность, хотя в этом уже нет никакой необходимости. Его рука не ощущалась особенно горячей или холодной. Ладонь как ладонь. Слегка шершавая, загорелая и сухая. Каких-то особых чувств от ее прикосновения я не испытывала, но от чего-то вдруг смутилась. Может, причина была в том, насколько близко ко мне стоял мужчина?
«Да, если магов оно лишает рассудка, то для тебя может быть смертельно. Так что вдыхать не стоит», — повторил он.
«Но мне нужно ощутить запах», — воспротивилась я, не отрывая взгляда от пуговицы на его рубашке. Казалось, это гораздо безопаснее, чем смотреть ему в глаза. «От этого очень многое зависит. Если запах кисловатый, то порошок высушили с помощью специального дыма. Если сладковатый, то использовали другой способ».
«Жаль, но вдыхать его я тебе не позволю», —
забирая у меня флакончик, покачал головой Лоран. Я покосилась на свои пальцы, на которых остались едва заметные следы. «Тогда придется усложнить процесс изучения. Давайте спустимся в мою лабораторию». Я решительно направилась к лестнице.
«У тебя есть лаборатория?»
«Да. Себастьян выделил мне помещение. Идемте». Я быстро спустилась в подвал. Лоран следом, не отставая от меня ни на шаг.
«Уютненько тут», — заметил он, когда мы вошли внутрь.
Любопытство и интерес к загадке слегка будоражил. Давно мне не попадалось что-то новое и неизученное. «Присаживайтесь». Махнув в сторону стола в углу, я направилась к ящикам, где держала необходимые инструменты. Лупу, пинцеты, небольшие лопатки, узкие прямоугольные стеклышки, несколько флаконов с катализаторами, карандаш, блокнот для записей и еще кое-что по мелочи. «Дайте сюда ваше снадобье». Велела, активируя горючие камни и не удосужившись взглянуть на Лорана. Удивительно, но он подчинился. Я не услышала ни единого комментария. Маг просто поставил флакон на стол рядом со мной и остался стоять. «Вы бы отошли?» Откупорив крышку, я высыпала немного порошка на стеклышко.
«А что такое? Мешаю?»
«Немного». Не отвлекаясь от процесса, кивнула я. Растерла порошок лопаткой, рассмотрела его под лупой, фиксируя состав. «Так что присядьте, а я поработаю».
«Не забывай, Канте, что я должен следить за тобой. Если с тобой что-то случится, Сэп мне голову оторвет».
Об этом надо было думать раньше, прежде чем вручили мне особо опасное, никем не изученное снадобье. Разделив порошок на три горки, я принялась за дело. Одну часть подогрела на камнях. Совсем немного, до выделения пара. Не следовало быть гением, чтобы догадаться, что любой дымок, выделяемый этим веществом, может быть не менее опасным, чем оно само. Поэтому на всякий случай я еще и прозрачной крышкой сверху накрыла, чтобы испарения, даже если они появятся, растворились. Оставив эту часть остывать, я двинулась дальше. Следующую горку решила утопить, но не в воде, а в трех различных реагентах. Поочередно бросая понемногу в колбочки, я встряхивала их и наблюдала за тем, как жидкость меняет цвет. Потом бралась за следующий пузырек. Тут важно было отследить время реакции, получаемый оттенок и конечный итог. Значение имела любая мелочь, поэтому блокнот находился под рукой, а пометки в нем я делала быстро, четко, иногда обсуждая детали сама с собой. Я привыкла работать в одиночестве, полностью отдаваясь процессу. После того, как растерла, подожгла и утопила, пришло время оценить результаты. Задумчиво протянула я, разглядывая зеркальце, на котором слегка расплавленный порошок приобрел некрасивый коричневый цвет по краям.
«Что?»
— не выдержал Лоран. На стул он так и не сел, предпочитая стоять на небольшом расстоянии. Как будто действительно готовился спасти меня от последствий проводимых экспериментов. «Вы оказались правы». Слегка поцарапав ногтем коричневую субстанцию, ответила я.
«В чем?»
«В состав данного порошка действительно входит калимийский дурман».
«Уверена?»
«Да. Я взяла колбу с первым из реагентов. Видите, состав окрасился в желтый».
«И что это означает?»
Вставая у меня за плечом, поинтересовался маг. «Калимийский дурман принадлежит группе растений, которая называется «онферия» и объединяет растения не по свойствам, а по составу. Кварелия пурпурная тоже принадлежит к этой группе, но я сомневаюсь, что здесь ее использовали.
Понятно. Что ты еще можешь сказать?
Дайте мне пару минут. Рассеянно отозвалась я, поднимая третью колбочку и изучая жидкость, которая разделилась на две части. Первая стала прозрачной, как вода, а вторая, наоборот, почернела. «Какая интересная реакция!» — пробормотала я, слегка встряхивая колбу. На мгновение, перемешавшись, жидкость приобрела темно-фиолетовый оттенок, но вскоре вновь расслоилась на две части.
«Что тут интересного?»
Лоран продолжал стоять за спиной. Не то чтобы совсем близко, но все равно ощущалось странно. Мы не соприкасались, но я не могла отделаться от чувства, что стоит слегка отклониться и тут же уткнусь спиной в его грудь. «Вы меня отвлекаете, лорд», — буркнула я, отступая чуть в сторону.
«Прошу прощения». Судя по голосу, вины за собой он не чувствовал. «Так что за интересная реакция?»
«Я же попросила подождать пару минут. Они еще не истекли?» Схватив блокнот и карандаш, я принялась делать заметки на чистом листе. Периодически поднимала глаза на реактивы. Получилось довольно быстро, всего 5 строчек. С количеством пришлось немного помудрить. Я то зачеркивала цифру, то вновь ее писала. Все-таки данные были не совсем точные. Закончив, я вырвала листок и протянула его Лорану. «Вот».
«И что это?» —
нахмурился он. «То, что вы просили, состав снадобья». Спокойно ответила я, начиная убирать со стола. Реагенты нельзя было просто так выливать. Сначала их следовало обезвредить. Дома этот процесс занимал много времени, безумно меня раздражая. А тут Себастьян установил шкаф, в котором под действием специальных кристаллов любое зелье утрачивало свои функции. Весьма удобная вещь. Потом их можно было вылить и просто промыть емкости водой.
«Как состав?»
Вчитываясь в список, поинтересовался Лоран. «Вот так».
«Вот так просто?»
Не поверил он. «Почему просто?» Удивилась я, не прекращая расставлять колбочки в шкафу. «Не просто. Если бы можно было понюхать, я бы вам раньше сказала. А так пришлось проводить небольшой эксперимент».
«Зельевары из министерства уже полгода не могут определить состав. А ты разобралась за пару минут?»
«Я ведь травница, таков мой дар. Собственно, если вы мне не верите, можете попробовать». Предложила я, доставая тряпку для того, чтобы протереть стол. «Отдайте листик вашим зельеварам. Пусть они попробуют создать свое снадобье по рецепту и посмотрят на результат. Правда, я бы поработала с методом сушки. Мне кажется, он не совсем обычный. Это не дым, но тоже что-то интересное». Прервавшись на мгновение, задумчиво протянула я. Что-то такое вертелось на языке, но я никак не могла вспомнить, сколько неудобств создавали эти ограничения.
«Знаешь, Шанталь...»
Неожиданно тихо проговорил хозяин теней, аккуратно складывая листок пополам и убирая в карман брюк. Туда же последовал и флакончик с порошком.
«Если ректор не одумается и не возьмет себя в преподавателя, то это сделаю я».
«А зачем вам преподаватели?» Искренне поразилась я.
«В зельевары. Ну так что, пойдешь ко мне в министерство?»
Я понятия не имела, шутит он или говорит серьезно, особенно учитывая взгляд, который он не отрывал от моих глаз. Слишком он был пристальным и оценивающим. Слишком противоречивые эмоции вызывал. «Нет, спасибо».
«Почему так категорично?»
«Потому что я мечтаю о чем-то другом». Я вытерла стеклышки от порошка и сложила их в дальний ящик.
«И о чем же?»
Лоран все-таки умудрился запутать меня и заболтать, потому что я, забыв о запретах, взяла и проболталась. «О собственной лавке, где можно творить, что хочу и как хочу. В рамках закона, разумеется». Стоило этому признанию сорваться с губ, как включился мозг, а следом пришло осознание, что я сказала и кому. «Но это старая мечта», — поспешно добавила я, неловким движением поправляя прядь волос с лица. «С появлением Себастьяна все изменилось. Теперь у меня новые цели в жизни и интересы». Мои оправдания звучали чересчур наивно и неискренне, и я приготовилась быть увлеченной в обмане. Однако ничего подобного не произошло. Лоран просто посмотрел на меня и кивнул сам себе, будто получив подтверждение своим мыслям. Я испугалась еще сильнее. «И вообще он меня поддерживает во всех начинаниях. Лабораторию вот оборудовал, по последнему слову, техники. Моя домашняя с ней не сравнится».
«У вас дома имелась лаборатория?»
— скинул голову Лоран. Перед моими глазами сразу же всплыла картинка, как хозяин теней устраивает обыск в доме моих родителей и обвиняет нас в незаконной торговле зельями. Потому что на устройство лаборатории тоже следовало получить соответствующее разрешение. Понятное дело, настоящей лаборатории у меня не было, как и лицензии на ее устройство. «Ну, как лаборатория?» — нервно хихикнул я, теребя в руках тряпку. «Так, чуланчик с травами».
«Мне кажется, ли ты начала волноваться?» — прищурился Лоран.
«А как не заволноваться, если я буквально пару минут назад держала в руках и изучала особо опасное снадобье? Тут кто угодно распереживается».
«Вообще-то в данный момент снадобье у меня».
А у меня запоздала реакция. «Мамочки, что я несу? Остановите меня кто-нибудь, пока я не сделала еще хуже». Поспешно прикусив язык, я широко улыбнулась и выжидательно уставилась на Лорана. Меня интересовало, как он поведет себя дальше. Жаль. Но по его лицу опять было практически невозможно что-либо прочитать. Хозяин теней, как и всегда, выглядел невозмутимым и очень уверенным в себе. Молчание затягивалось, а у меня от неискренней улыбки заболели щеки. Но я мужественно продолжала улыбаться.
«Понятно», — наконец нарушил молчание Лоран. «В любом случае, спасибо за помощь, леди Конте. Больше не буду тебя задерживать. Провожать меня не надо».
И только когда хозяин теней ушел, я смогла, наконец, выдохнуть. «И как у него получается выводить меня на откровенность? Неужели профессиональное чутье на тайной загадке? А я тоже хороша, расслабилась, развесила уши. И вот получила». Потом как-то не кстати вспомнилось, что я так и не спросила у Лорана о судьбе Вайлдере. Арестовали его или нет? Сняли ли с него подозрения или следствие ведется? Почему-то меня не покидала уверенность, что Элай Лоран поведал бы мне куда больше, чем Себастьян. Тихо ворча себе под нос и жалуясь на коварных блюстителей закона, я принялась наводить порядок в лаборатории. Заодно раздумывала о том, стоит ли рассказывать мужу о произошедшем или нет. В конечном итоге победила совесть. Однажды я уже скрыла от Себастьяна правду. Причем и там не обошлось без хозяина теней. Больше подобной ошибки я не совершу. Тем более ничего противозаконного мы не сделали. Именно поэтому я поднялась на первый этаж и уселась в гостиной, ожидая возвращения дорогого супруга. Поскольку он не спешил домой, у меня появилось время о многом подумать и принять неожиданное решение. Себастьян явился в 22:00. Услышав, как открылась входная дверь, я сделала себе мысленную пометку при случае выяснить у него, что это за занятия такие он проводит допоздна. «Добрый вечер», — вежливо поздоровалась я, встретившись взглядом с уставшим мужем. Стараясь не шуметь, он как раз вошел в гостиную и направился в сторону лестницы. Вставать я не стала, так и сидела в кресле, расположенном ближе всего к выходу, нервно теребя кулон с клевером, который мне подарила матушка перед отъездом.
«Добрый. А ты чего здесь сидишь?» — удивился он.
«Тебя жду. Ужинать будешь?» Тетушка Бонифер приготовила запеченное мясо с молодым картофелем и теплый салат с фасолью. Правда, он уже остыл, но я могу подогреть. Еще должны были остаться сахарные плюшки.
«Нет, спасибо, я уже поел».
Где именно Себастьян уточнять не стала, я не спросила. Зачем мне эта информация? Я ведь стала фиктивной женой, а не настоящей. Фиктивные такими вопросами не интересовались и старались не докучать мужьям. «Мне нужно тебе кое-что рассказать», — поднимаясь с кресла, произнесла я.
«А до завтра это не подождет?»
— нахмурился Себастьян, застыв у лестницы. Он уже даже коснулся перил, стремясь как можно скорее подняться и сбежать от меня. «Нет, это важно».
«Хорошо», — устало вздохнул он. «И что же случилось?»
«Приходил твой друг». Я продолжала стоять перед ним, сжимая руки перед собой.
«Элай? И что ему снова от меня понадобилось?»
«Не от тебя. Лорд Лоран приходил ко мне». Мне наконец-то удалось завладеть вниманием супруга. По крайней мере, скучающее выражение пропало с его лица. Он даже полностью повернулся ко мне.
«К тебе?»
«Да», — подтвердила я и еще кивнула на всякий случай. Вдруг он с первого раза не догадался.
«И что же Элай хотел от тебя?»
Обманчиво ласковым тоном осведомился Себастьян. «Будь он хозяином теней, вокруг него точно бы все почернело. Просил о помощи».
«И ты?»
«Сначала отказала, но лорд Лоран умеет быть убедительным».
«Шанталь», —
устало протянул Себастьян, опираясь ладонью о перила лестницы.
«Не тяни, расскажи уже все как есть. Что именно хотел от тебя Элай и на что ты согласилась?»
Глубоко вздохнув для храбрости, я быстро ответила. Он попросил разобрать состав снадобья, и я это сделала. Наступила тишина, в течение которой я боялась смотреть на мужа. Но пришлось. Злым он не выглядел уже хорошо, скорее недовольным и немного расстроенным. Я снова его разочаровала.
«То есть Элай принес в мой дом опасное снадобье и вручил тебе для того, чтобы ты разобрала его на составляющие?» «Правильно я понимаю?»
— уточнил Себастьян. В такой интерпретации поступок Лорана выглядел не очень хорошо. Все происходило под его присмотром и чутким руководством, никакого риска. Попытался хоть немножко оправдать хозяина теней. Моя затея не увенчалась успехом. Как ни крути, но опасно было дотрагиваться до порошка, да и опыта на нем ставить было тоже опасно. Но я рискнула, и мне понравилось. В этом и заключалась моя проблема. Мне нравилось использовать свой дар. Нравилось решать трудные задачи, проводить исследования и быть кому-то полезной. Это было намного лучше, чем копаться в огородике, часами просиживать в лаборатории, перебирая травы, и быть просто женой лорда Конте.
«Я с ним поговорю», —
отрывисто бросил Себастьян, разворачиваясь к лестнице, чтобы уйти.
«Больше такого не повторится».
«Не надо». Только и успела сказать, я хватая его за руку.
«Шанталь, ты не понимаешь?»
«Понимаю», — упрямо произнесла я, продолжая удерживать мужа.
«Он не должен был рисковать твоей жизнью».
«Мне ничего не угрожало, и вообще я не маленькая». Себастьян одарил меня скептическим взглядом. «Ладно, для тебя, может, и маленькая, но я не дурочка и в полной мере осознаю, что делаю. Дар травницы со мной всю жизнь». Я тысячи раз готовила различные настойки и зелья, и не все они были безопасными. То, что я стала твоей женой, от этого я не изменилась. Себастьян молчал, давая мне возможность высказаться. И я очень надеялась, что он меня слышит, а не просто изображает заинтересованность. Я не хочу сидеть в четырех стенах, словно преступница. Не желаю делать вид, будто мой дар не существует. Выдохнула я, понимая, что другого момента для откровений может и не быть.
«Я этого и не прошу», —
наконец подал голос Себастьян.
«Но ты моя супруга, и я отвечаю за твою безопасность».
Опять одно и то же, снова и снова. Мне хотелось кричать от бессилия, топать ногами. Но вместо этого я заставила себя говорить спокойным, ровным тоном. «Ты пытаешься переделать меня под себя. Хочешь, чтобы я стала идеальной временной женой. Незаметной, лучше, если вообще невидимой, безропотной, послушной и не доставляющей хлопот. Однако меня такое положение дел не устраивает». Он молчал, не подтверждая и не опровергая мои слова. А я испытывала острую потребность выговориться. «Я все понимаю, Себастьян. Знаю, что тебя, как и меня, принудили к браку. Не жаль, что я ворвалась в твою жизнь и все поменяла. Только вот я не могу просто сидеть в четырех стенах».
«Ты хотела собственную лавку и лицензию. Что-то изменилось?»
Поинтересовался он, все так же возвышаясь надо мной. «Нет, я до сих пор хочу лавку и буду благодарна за официальное разрешение. Но не проси меня стать другой. Не проси отказаться от дара и забыть, кто я. И этого я тебе дать не смогу».
«Я не прошу тебя отказываться от дара», —
возразил Себастьян. «Но ты заставляешь меня чувствовать стыд за то, что я делаю». Выпалила я до боли, сжимая кулаки.
«Это не так».
«Так. Да, я заметила разницу между растениями. Да, я способна определить состав зелья по запаху и тактильным ощущениям. И да, меня пригласили на работу в академии».
Супруг мгновенно помрачнел. «Мы уже это обсуждали. Ты не можешь работать здесь».
«А я и не прошу этого. Я просто хочу, чтобы ты признал мой дар и право им пользоваться».
«Я признаю твой дар, Шанталь. Он уникальный и удивительный. В конце концов, я велел дома обустроить себе самую лучшую лабораторию. Позволил разбить огород на участке вокруг дома».
«Но тогда позволь мне совершать ошибки и рисковать», — тихо попросила я. «Поверь в меня».
«Хорошо». Он устало потер затылок ладонью. «Чего ты хочешь? Чтобы я позволил Элаю впутывать тебя в расследование? Чтобы я закрывал глаза на риск, которому он тебя подвергает?»
«Нет, ничего такого. Я прошу лишь о доверии. Сегодня я ни капли не рисковала».
«Давай сделаем так. Я не стану тебе запрещать, но ты должна будешь сообщать мне о каждом эксперименте».
«Хорошо», — с готовностью отозвалась я, радуясь хотя бы такому послаблению.
«До того, как куда-то влезешь, Шанталь, слышишь? До, не после».
С нажимом повторил Себастьян. «А вот этого я обещать не могла. И как мне это сделать?» Супруг на мгновение задумался.
«Завтра решим, а теперь пора на боковую. Сегодня сложный день, а завтра будет еще сложнее. Надо выспаться и хорошенько отдохнуть».
Я возражать не стала. Себастьян оказался прав. День выдался сложным для нас обоих. Следующее утро началось с того, что к нам в гости явился самый страшный кошмар для любой, в особенности молодой, жены — свекровь.